схлынула волна юбилейной шумихи, и Белов снова один на один со своими думами. О чем эти думы? Василий Иванович не любит журналистов, особенно телевизионщиков, наверное, за нашу настырность, но с ним общаться всегда интересно, хотя и непросто. Он редко дает интервью, однако потребность поделиться своими мыслями и чувствами, слава богу, у писателя еще не иссякла. И под ностальгическое звучание старого патефона мы попросили Василия Белова поделиться размышлениями о литературной жизни, о житейских проблемах нашего тревожного времени.
Мне этот юбилей до того надоел, что и до сих пор страшно мне. Ей-богу, надоел.
Устал.
Устал от этого юбилея. Вот. И столько было волнений, столько было подарков, что я еще и сейчас не расхлебал. Понимаешь? И, ну что, юбилей есть юбилей.
Ну вот, если взять с другой стороны этот юбилей, оправдались ли ваши надежды, что ваши вещи читают, особенно вот последние три романа?
Я даже не ожидал, что такой интерес будет к моей персоне. Не ожидал. Слишком я стал уже знаменит. Откуда появилась эта известность, я даже сам не знаю. Может быть, и слишком гости были, полно гостей. Вот гости из разных лагерей. Из коммунистических и всяких других. Вот, и всех я примирил как бы. Всех партий, ну не всех там, конечно, было. Я только своих знакомых приглашал, которых лично знаю. Вот, а многих вообще не приглашал. Зачем мне всех-то?
Понятное дело.
И очень интересно было в этом смысле. Я даже не ожидал, что я такое внимание привлеку к собственной персоне. Ну, а вообще, чёрт, лучше бы меньше было этих юбилеев. Юбилей юбилеем, а работы, я продолжаю работать ещё.
Ну вот если продолжить вашу мысль, то над чем?
Я хочу книжку написать о Валерии Гаврилине, «Ля Жизель». Угу. И первый вариант уже написал. Но потом я почувствовал, что нет, надо мне снова начинать. Потому что это слишком важная вещь. Для меня будет важная, потому что... Ну, сейчас я хочу даже переоформить договор и сделать соавтора одного человека, который мне
помогает
и известен довольно. Ну, он так неизвестен еще, да? Ну, одним словом, я все переписать надо заново, все это дело.
Ну, а вот трилогия, она будет продолжаться или нет?
Нет, я только-только сделал и все. И больше я к ней возвращаться не хочу. Вот. Ты это имеешь в виду?
Эту.
Ну, видишь, какую вот выпустил мне губернатор книжку.
Ну, издание-то неплохое, мне кажется.
Ну вот, это к юбилею издание. И даже заплатили гонорар. Так что, нет, я больше с ней не занимаюсь. Все, с этой трилогией покончено.
Писатель вновь окунулся в рутинную действительность, в обыденность родной писательской организации. Буквально за час до нашей этой беседы Василий Иванович вернулся со встречи с самим губернатором, где среди прочих вопросов обсуждал проблемы Вологодской писательской организации. Уж очень сейчас время непростое для честного творчества.
Хотя и были тут у нас скандалы по поводу содержание нашей организации. Но все же каким-то способом мы выстояли и получаем хоть небольшую, но подачку из бюджета. Вот, и в том числе и я тоже пристроился к этому бюджету. Но одним словом, ничего, я думаю. Ну, это надо с ними говорить. Некоторые недовольны, конечно.
Со стороны, как говорится, виднее вам, как вот работают другие.
Я бы выделил это Цыганова Александра по прозе. И еще кое-кого из поэтов сейчас, я не знаю даже, кого нам назвать. Но у нас все в основном прозаики. Критиков у нас мало почему-то, я не знаю. Надо бы развивать критику очень, но...
Может быть, писатели не любят критику?
Не от нас зависит.
Не развивается из-за этого.
А?
Писатели ведь не любят критику.
Ну, не знаю, что они любят, что не любят. Критику ведь всякой бывает. Она бывает и доброжелательна, критика. Вот у меня в связи с этим юбилеем так выяснилось много доброжелателей, критиков. А вот такие поэты, как Карачев, Михаил Карачев, еще был он поддержан Вадимом Кожаным в свое время. И сейчас он выпустил книжечку, очень симпатичная книжечка. Вот. И Саша Грязев вот тоже прозаик. Вот, кстати, в этом номере рассказ есть. Грязевский. Вот, полюбуйся.
Кое-кто пытается лучшие образцы русской современной литературы замолчать или даже смешать с грязью. Вот и известный телеведущий Михаил Швидкой в своей недавней телепрограмме «Культурная революция» пытался поставить под сомнение даже существование русской литературы.
Как можно так говорить, что русская литература умерла? Может быть, министр Швидкой такой глупый, что не видит, но, по-моему, литература жива и действующая литература. Вот, я не могу согласиться с этим.
Вот на примере своих собратьев в Вологодске, да?
Да, и своих, и московских. У меня много приятелей, писателей, которые очень достойно ведут себя. И я... как можно говорить? Да еще он говорил, знаете, что вот мы фашисты.
Ну, что? Русский фашизм хуже немецкого.
Шею гнать таких министров, которые считают, что русский народ фашист. А он прямо заявил. И, естественно, он еще заявил еще много, а фашист, да, значит, и т.д. и т.п. Нет, ну это ужасно все. Я не смотрю из-за этого и его эти самые передачи. Не хочу смотреть.
Но это не случайно же программа названа «Культурная революция». Не случайно. И вот в этом смысле я хотел бы задать вопрос. Вот как вот вы считаете, ну, русская литература, естественно, жива. Но вот поднимается вопрос о том, чтобы возрождать нашу культуру, которая всегда показывала себя с позиции православных, то есть православная культура. Вот особенности православной культуры, в чем они, на ваш взгляд, заключаются?
Ну, по-моему, я об этом уже тебе говорил однажды.
Нет,
о слове «совесть». Разберись со словом «совесть». Расшифруй его. Что такое совесть? Со – весть. Откуда весть и кому? Совесть. Ну вот как по тому способу образовано слово, как сотрудник, допустим. Сотрудник, соавтор. То есть со Со и весть. Со и весть.
Сочетание.
А весть, следовательно, вот с Богом это общение, совесть. Я думаю, что это самая главная особенность этой литературы. Ну вот, возьмите этого самого Шмелева или еще Зайцева и многих писателей, которые еще мы еще не дошли еще близко, они существуют. Поэтому нельзя говорить, что русская литература исчезла. Она существует. Она существует и в том смысле, что не вся еще она дошла до меня, до народа, до нашего. Многие авторы еще только-только доходят. Но поскольку демократическая революция это произошла, тут начались такая вакханалия, что издают всякой мерзости очень много. Даже страшно читать иногда. Антиправославная. Антиправославная литература пошла. И нельзя назвать ни в коем случае православной литературой сексуальную, допустим, тему. С какой стати я должен читать сексуальные всякие? Или детективную струю? Струя детективщины – это сколько у нас этих детективов? А сейчас еще мода пошла на сейчас мода пошла на философскую такую детективщину, такую философская детективщина пошла. Вот что, например, происходит с человеком, когда он умер?
Мистика такая.
Да, мистика. И сколько романов на это уже написано, на эту тему, что даже противно перечислять.
Это небезопасно для человека.
Это тоже небезопасно. Я думаю, что русская литература – это, прежде всего, реалистическая литература. Реалистическая, и которая создавала… И классическая литература наша всегда отстаивала реализм.
В конце прошлого года наша телекомпания провела своеобразную читательскую конференцию, в которой участвовали студенты математики Череповецкого государственного университета. Обсуждалась трилогия Василия Белова «Час шестой» с позиции нравственности. Ребята пришли к выводу, что эта трилогия – одно из самых ярких произведений русской литературы 20 века. А мы бы добавили, а по художественному отображению проблематики трилогия Белова не уступает даже знаменитому «Тихому Дону» Шолохова. Без сомнения, это ярчайшее явление русской культуры последнего времени, и упорно не замечать его было бы просто глупо.
Сегодня, засыпая на досках, Николай Иванович вновь дословно припомнил тот разговор с Ерохиным. Он давно понял, почему его взяли из московской тюрьмы и поселили в Прилуках. Время от времени его вывозили в город, в другой, Духов монастырь. И спрашивали, кто по ночам отпевает в Прилуках покойников. Николай Иванович отшучивался. «Товарищи, мне ведь на два монастыря не под силу. У меня и так тяжкая должность возить покойников». Отец Николай проснулся с сильным сердцебиением, вспомнил, где находится, и увидел в темноте колеблющийся язычок свечного пламени. Сосед-старичок в жилетке, надетый поверх вязаной шерстяной рубахи, только что умер. Три женские фигуры шевелились около. Четвертым был тот, кто читал отходную. Голос был приятным, без хрипоты и испуга. «Прими в мир душу раба твоего Андрея и покой ее в вечных обителях со святыми твоими». Отец Николай был потрясен тем, что увидел. Священник произнес «Аминь» негромко, но твердо. Так было и на вторую ночь. И на третью все повторилось. И на четвертую тоже. Только в разных местах собора. Подпольный батюшка, вероятно, не успевал соборовать всех умирающих. А утром шестого дня в собор ворвался молодой с наганом поверх дубленой шубы. За ним встали два красноармейца с винтовками. «Кто тут ночью разводил панихиду?» — звонко воскликнул веселый пришелец. «Ну, не скажется сам, всех вытряхну на мороз! Хоть вы и куркули, а передохните, как тараканы!» Собор замер. «Подавай мне попа!» — раздался новый крик. «Живо, живо! 5 минут сроку!» Тишина и темень в соборе стали еще страшнее. «И чтобы все поповские причиндалы сюда!» — снова послышался звучный молодой крик. Николай Иванович сквозь сумрак видел, как у стола зашевелилась груда чьих-то пожитков. Из-под стеганого одеяла показался человек с тонкой черной бородкой. «Ну, осталось 2 минуты!» – послышалось снова. Николай Иванович поднялся и вдруг громко на весь собор воскликнул: «Я поп!» Он сделал несколько шагов, мельком наклонился к священнику, прошептал: «Быстрее, дайте мне Филон либо Епитрахиль». Священник в темноте развязал один из узлов. Николай Иванович схватил Филонь и затолкал ее под полу своего непросохшего ватного пиджака и ступил ближе к свету. «Я поп», — повторил Перовский. «А вам-то что требуется? Идите за мной!»
Трилогия Белова – это результат работы его в течение 2 десятилетий. Он начал работать над романом «Кануны» в начале 70-х годов. И это своеобразное завещание мастера, одного из последних классиков русской советской литературы. Дай Бог ему долгих лет жизни, и я надеюсь, что он будет радовать нас новыми произведениями. Но мы не можем не рассматривать эту трилогию как итог творчество Белова в 20 веке. То есть это художественное завещание 20 века.
То, о чем говорит Белов, и то, к чему, может быть, мы должны стремиться в России, русские люди, это вернуть в душе Бога, вернуться к Богу, вернуться к церкви, вернуться к вере своих отцов, предков и обрести в этом спасение, преодолевая то страшное безбожие, о наступлении которого так проникновенно, так ярко, так художественно, убедительно написал в своих романах Василий Иванович Белов.
Ну вот, знаете, наверное, такую проблему, которая возникла в связи с тем, что министр просвещения пытался ввести основу православной культуры в качестве факультативного предмета в школах, в общеобразовательных.
Да, да, это я историю знаю. Я
и какого противостояния вот этот либеральный корпус предпринял. И на сегодняшний день вот эта проблема, в общем, стала проблемой еще острее и под знаком вопроса существования такого предмета. Вот ваше мнение, вот основы православной культуры, может быть, основы
религии? Мое мнение очень простое. Я думаю, что надо этот факультатив ввести. Почему не ввести этот факультатив? Чего они боятся-то, скажите? Командуют шустеры. Шустеры командуют, и это учителями командуют они. И, а шустеры, так шустеры есть. Черт, шустер, Швидко. И учителя зря боятся. У меня, вон, знаете, сколько писем, которые... Вопли такие прямо. Учителя пишут, вон, из Сибири, и это всюду. Почему вот... Это самое, боятся они русской культуры, вся эта наша власть новая. Почему боятся-то?
Почему?
А вот откуда я знаю, почему боятся? Это все эти самые, интернационализм. До чего вы его довоспитывали, что даже сами не рады сейчас этому интернационализму.
Да, вот эти все идеи, которые в прежние годы процветали, они сейчас...
Они очень живучи.
Они живучи сейчас.
И живучи они на уровне депутатском и на уровне министерском. Правительство...
И порой даже на уровне обыденного сознания среди вот простой интеллигенции.
Ну, что там говорить. Они, частью они боятся начальства, частью боятся они сами себя. Их привыкли вот к этому интернационализму. Ну, а что вот это? Давайте сделаем вопрос. Или референдум, как вы называете. И спросим народ. Русский народ в большинстве, ну, хотя бы выяснить, сколько русских? Или же мусульман больше?
Отношение русских писателей-патриотов, которым принадлежит и наш собеседник, к природе, традиционному народному быту, земле, всегда было ревностным и трепетным. Именно на этой обширной площади часто скрещивают творческие мечи истинные защитники отчины и равнодушные космополиты-интернационалисты. Причем старые проблемы, как старые болячки, обостряются, и борьба с ними не остывает. Скажите, недавно вы выступили в газете «Завтра» по поводу поворота рек. Эта проблема существовала, вот я помню, в 70-е, 80-е годы. Потом это как-то заглохло. Неужели снова актуальность наступила для этой вот тематики?
Ну, это смешно. Я об этом сказал и в газете, и везде говорю, что это глупость, что этот самый Лужков, который поднял этот вопрос, я ответил, кстати, ему в газете на эту. Он проиграет, и этот вопрос проиграет, и в своем карьере проиграет, в политической. Но сейчас они... Заглохли, по-моему. Заглохли. А это отрыжка того, той самой борьбы, которая была уже, в которой я участвовал. Отрыжка. Им все кажется, что ничего страшного. А как же ничего страшного, если страшно это? Страшное явление. Повернуть реку — это вообще немыслимое дело. Это, во-первых, невозможно, во-вторых, физически невозможно. Во-вторых, против Бога. Это антиправославное дело.
Вообще безнравственно, мне кажется.
Вот, и Бог наказал это снова опять. Вот этот Каспий поднялся на 4 метра уровень его.
После того,
именно вот в это время, в насмешку над этими деятелями.
Если я имею личную собственность, я ее могу продать, могу заложить, могу куда угодно девать. Пока я жива, земля никуда не денется. После меня будут дети. Вот делать ее.
На этой же земле, да?
На этой же земле. А купля-продажа... Сейчас земля имеется под большими зданиями, под всеми сооружениями. Они что, платят за чего? Они вот настроят всего, они ничего не платят. За эту землю, копейки наверняка.
Когда она у них будет в собственности?
Собственность, наверное, будет закон другой.
Но можно ли продать землю в наше время, вот сейчас? Нельзя. Я считаю, нельзя.
Землю любого достоинства?
Любого, да, любого. Потому что если у меня есть капитал, я схвачу, и ты ко мне больше не подойдешь. Разве это дело? Нет.
А вы что думаете?
Это народное достояние.
А я землю, участок купил уже 8 лет тому назад с гербовой печатью у меня. А говорят, она недействительна. Кому я деньги отдал? В сельском совете. Так вот, надо подумать об этом. А у меня с гербовой печатью лежит. Мою землю не троньте. Я участок купил в деревне, да, собственно. А вот как это делать? А говорят, эта бумага недействительна. Так пошли они нафиг. Она действительно должна быть. Передайте всем.
Вот какой вопрос. Недавно был введен в действие закон об обороте земель сельского предназначения, то есть вот сельхозугодий. Как вы к этому закону относитесь? Будет ли он подмогой для развития сельского хозяйства?
Я только могу сказать, что все наши демократические так называемые законы, они во вред России идут. Мы все подражаем почему-то западным образцам. В России своя система земледелия и своих и своя система законов сельских. И причем законы эти были не такие, создавались не такими умниками, как Греф наш, или же, а более умными людьми создавались эти законы. Почему мы должны от них отказываться, я не понимаю. Вот, уж Столыпин не глупее был этого самого Грефа. Ну, что я буду выступать против этих так называемых демократов? Я и это слово произношу в кавычках. Если такие самые деятели, как даже Зюганов, главный коммунист, вычеркнул практически крестьянство из своей, ну,
программы?
Ну да, но не программы, а я сужу по его выступлениям, по публицистическим выступлениям. Он, помнишь, статью написал вместе с этим? Ну, одним словом, ждать ничего не приходится от этих властей хорошего для села. Только можно это самое ждать от региональной власти, если мы будем выбирать хорошую региональную власть, а от федеральной власти ничего не дождешься. Надо выбирать людей, которые именно наши люди, а не всякие, которые думают об избирателях. А об избирателях даже вот сейчас вот началась эта опять кампания. По-моему, многие думают только о том, чтобы как бы остаться во власти или ввести себя снова во власть, а ничего не делать. Вот беда в чем. Поэтому я по-прежнему выступаю за то, чтобы каждый человек должен, во-первых, думать головой и выбирать истинно свою власть, а не привозную. Вот, а как деревню спасти очень трудно, когда погубили ее почти. Губили еще коммунисты, губили и все ленинцы и прочее. Все, кому не лень, губили деревню.
Благодарим Василия Ивановича Белова за интервью нашей телекомпании. Желаем сил для новых творений и рассчитываем на продолжение разговора на телеэкране.